Доброго времени суток, за бортом 16 декабря 2018 года и в вашем МП3-эфире 313 выпуск подкаста «Витая пара». За всем тем трэшем и угаром, который у нас тут был, пришел, я забыл циферку.
Это и не надо.
У нас сегодня стандартный состав на троих. Парни, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Я по циферку хотел сказать, что все равно конец года, а в январе после этого конец света, поэтому...
Ну, у нас еще будет некоторый конец эфира, я еще раз предупрежу наших слушателей, чтобы они нас не теряли. Скорее всего, вот тот выпуск, который вы сейчас слушаете, это будет последний выпуск 2018 года. Мы сейчас тут весело и с гиканьем подведем итоги и разбежимся на творческие каникулы. Наверное, до конца января точно, там посмотрим. Я не могу сказать, когда мы точно вернемся в эфир, но это рано или поздно произойдет.
Я могу тупые шутки в чат постить.
Я нашел, кстати, как те наушники назывались. Не так, как у Олега микрофон. Они назывались Блудио.
Блудио? Вот это мне нравится. Всегда этим занимаюсь.
Окей. Ладно, затем спрошу, что у вас хорошего айтишного за неделю случилось?
Давай с Олега начнем, а то все время я да я.
А, я вернулся живым с Гейзенбага и Мобиуса. Это такие конференции. На одной было много мобильщиков, а на другой было много тестировщиков. И тестировщики даже разбирались в тестировании, что странно. Я думал раньше, что как бы не разбираться в теме – это одно из основных свойств тестировщика, но нет, там их было много. Человек 700. Mm-hmm. Хотя на самом деле 700 человек на всю Россию не так уж и много, но черт возьми.
Представляете, ребят, и на 140 миллионов всего 700 тестировщиков.
Это все такое башбажное.
На самом деле все остальные просто смотрели, облизывались на звонвайне. В следующий раз придет, там, надеюсь, 1500.
Господи, это звучало как...
Нет статьи.
Как сюжет Порнхаба. Все облизывали вас в онлайне.
Александр, я должен призвать тебя к порядку, иначе нас забанят на Ютубе.
Окей. Олег, именно вот таким голосом. Олег, а сколько народу смотрело вас в Ютубе? Ну или где вы там транслируете?
Я точно не знаю, но скорее всего там, ну максимум пары сотен. Потому что там...
Да. А, то есть всего 900?
Ну да, типа того. Ну то это прям максимальный, скорее всего, размер. Но более подробно надо у настоящих маркетологов спрашивать, потому что я там просто так хожу каждое утро и изображаю. Что я.
Ты так осторожней к маркетологам ходи, вдруг это передается.
Так передается. У меня, между прочим, в трудовой сейчас угадай, что написано. Специалист по внешним коммуникациям. Такие дела.
Вот. И ты после этого хоть руки моешь, когда с работы приходишь?
Я каждый раз руки мою, когда к себе прикасаюсь.
Олег, с такой трудовой в приличное общество.
Да, не обязательно прилично. Я могу в МИД пойти, в правительство Высшей России и Англии, например.
Ты можешь просто пойти в общество с ограниченной ответственностью.
Да, но для этого...
Ну он же сказал, правительство, Саш.
Так, а это уже политика, и тоже я сейчас вас буду призывать к порядку.
Заметь, что не я это сказал.
Заметил.
Это хорошо.
Возьмешь после эфира печеньку.
Ну, еще на самом деле очень оказалось сложно, что у меня были идеи прийти туда на конфы, записать парочку подкастов и еще что-то. Но две вещи. Во-первых, когда ты 9 часов треплешься обо всякой фигне, у тебя уже перестает стоять желание писать подкасты. Вот. А во-вторых, все это оборудование, которое с собой нужно тащить для хорошей записи, оно довольно-таки... Ну, оно сложно, таскабельно по Москве, например.
Подожди. А у тебя что за оборудование? Ты прям видео, что ли, собираешься подкаст?
Ну, изначально была идея, да, записать видео-подкаст, взять нормальную камеру, взять нормальное все. Потом я внезапно понял, что как бы нормальное видео означает нормальный свет, нормальное видео означает нормальную камеру, и тебе придется как терминатор ходить с вот такой вот этой самой дурой. И я на все это забил и вообще решил даже без ноутбука ехать.
А можно же вроде бы как взять пару зумов и между ними как-то синхронизацию наладить.
Подожди, ему надо видео записать, зум видео не пишет, понимаешь?
Не, ну я имею в виду, если он отказался от идеи писать видео, хотя бы аудио нормально записать.
Да, на самом деле я отказался от всего, поэтому. Там были чуваки, которые зато взяли уже... Ну, на самом деле у нас есть и свое оборудование, которое нормальное, которое мне самому не надо таскать. Просто на его... Ну, на разбирание с ним тратится время, вот это все. и другие люди, Саша, потратили много времени, записали парочку подкастов сами. Так что я думаю, что в следующем году количество аудиоподкастеров увеличится на айтишных. И у нас будут конкуренты. Сейчас-то нету, а да потом будут. Узнаем.
А зачем, Саша, ты их взращиваешь?
Что?
Не надо было растить нам конкурентов. Ты бы их просто в эфир затащил, мы бы с ними поговорили. И мои требования к качеству звука напрочь отбивают у многих желание записывать свой контент.
А вот меня в чате спрашивают: Олег, и тебе не стыдно? А ты не можешь вот блог завести более техническим образом? Я не знаю, как испытывать стыд. Вот ты по пунктам напиши. Пункт первый. Там типа сесть в удобное положение. Пункт второй. Испытать. Я вот распиши как-то, я не понимаю, честно.
Саша, шо? А на что вы тогда с Ромычем, кстати, хайлоуд писали этих организаторов?
На зумчик.
На один?
На один. Мы его просто поставили в середине, сели в кружочек, как вокруг костра. И говорили...
Не, кстати, прикольно получилось.
Ну, а кто спорит? Я не буду.
Просто единственное, что надо было все-таки, я думаю, отдельным подкастом выкинуть, а не приклеивать.
Ой, знаешь, вот уже шумаемо, то маемо.
Ну, понятно, это так, это постворчание.
А, постворчание, хорошо. Какой у вас этот лак длинный?
Кстати, какой у вас зум?
У Ромы первый. Zoom H1.
А, Zoom H1.
У меня нет.
Так, такая парочка, типа. H1N или просто H1, или какая разница?
А, слушай, какая, по-моему, разница? Это мальчик, девочка.
О, ладно, у меня последний Zoom, который, знаешь, который еще был с ручками управления этими механическими. И очень интересно, что они ему сбросили цену, когда-то она была огромная, а сейчас она в два раза упала. Потому что люди, ну... вымерло поколение людей, которые умеют пользоваться механическими кнопками. Его просто не покупают.
К сожалению.
Но почему для нас-то это не к сожалению?
А я, например, еще помню, как диском. А я, например, помню, как дисковым телефоном пользоваться.
Я тут был в гостях не так давно и объяснял одной мадемуазель, что видак у нее под телевизором, это же вообще как бы никому не нужный девайс. Его можно смело использовать как подставку для цветов, например.
Ты очень аккуратно дамам объясняешь, что у них видак можно использовать только как подставку, потому что могут не понять. Я вот не сразу понял.
Подожди, что такого? Ну, вот у меня еще есть какое-то количество видеокассет.
А, хорошо. А зачем они тебе?
Ну, там есть одно видео, там...
Там есть одно видео.
Не-не-не, там на семейное видео.
Да-да-да, мы так и поняли.
Выпускной брата, там еще всякое такое. И, понимаешь, дело в том, что лень его... Во-первых, лень. Во-вторых, я не знаю, как его в цифровой вид перегнать. Просто как-то надо...
Заходишь в Google.
TV-тюнер.
Спрашиваешь. А цифровка надо... видеокассет, это стоит?
Понимаешь, рейдить? Нет, смотри, дело в том, что это надо какую-то херню иметь, какую-то фигню иметь, у которой есть подключение тюльпан приблуду для компьютера.
Слушай, я тебе говорю, что есть специально обученные чебуреки, которые рублей за 300, если я не ошибаюсь, тебе все оцифруют и отдадут на DVD-шки.
Мне проще купить TV-тюнер и через него все сделать самому.
А сколько тебе будет стоить TV-тюнер, ты подумал?
Более того, это будет единственное использование TV-тюнера в твоей жизни.
Но я удавлюсь, но не заплачу, чувак. Я заплачу дяде, который продает TV-тюнер.
Окей.
Кстати, я хотел про Zoom-то сказать аппаратный, что в нем есть плюс, что ты можешь на нем выставлять все, не смотря глазами на корпус, просто чисто вот, например, в карман засунул и идешь там, например, на собеседование и записываешь все, что там есть. И у тебя все настроечки прямо вот на кончиках пальцев.
Ну это как старый iPod.
Прямо в карманчике крутятся крутилочки и все.
Да. Можно даже это ягодицы, наверное, нажимать, если научиться.
Это прям как старый iPod, который с колесиком.
У которого колесико.
Да.
Не, а кстати, люблю интересно, колеса.
Блин, Олег.
Я это. Я, как это, я тоже люблю, кстати, физические крутилки.
Да, да, именно так.
Ну, понимаешь, я просто вспоминаю чудесный... Давайте потихонечку начнем тогда подводить итоги года.
Я ну, правда, чудес... я еще не рассказал, что у меня айтишник.
Да, я просто в тему, да, это. Вспоминаю чудесную презентацию Apple, когда она показала этот тачбар. И говорит, мол, вот диджеи в клубах смогут при его помощи что-нибудь там выбирать на своих сетах. Как же я с этой фразы ржал.
Не, ну понимаешь, тут дело в том, что как раз таки вот тачбар этот, я думаю, в хозяйстве применить можно, но не для того, для чего и предлагается.
Не, понимаешь, я просто знаю, насколько диджеи любят тоже физические крутилочки, потому что когда там темно, свет мигает, и у тебя что-нибудь еще перед тобой пытается плясать, то, блин, вот такая обратная связь, когда ты можешь не думать там о позициях и не смотреть туда, то это прямо очень спасает.
А знаешь, это может помочь звукомонтажерам, которые очень тупые, у них память как у золотой рыбки, и они не запомнили хоткей в аудишене. Потому что ты можешь на эти кнопочки вывести всякие функции, там типа громкость больше, громкость меньше.
Слушай, для этого давно пора написать какую-нибудь софтину для телефона, которая просто его превращает в графический планшет.
Так... Или купить планшет.
Да, такая софтина существует. Планшет называется.
Окей.
Тот же iPad Pro купить и...
Только заметь, что после этого Pro ты не станешь, а скорее наоборот.
Да мне вообще-то как-то... У меня MacBook Pro.
Да, только там такая же история.
С ароматом сварки.
А вот между прочим, если вообще так вот в итоге года, то у меня один из итогов, я начал макбуком пользоваться. И знаете, что, чему он меня научил? Техника Apple, она... Джобс же всегда всю жизнь говорил, что техника Apple, она указывает тебе путь жизни. Она тебя чему-то новому учит. И вот MacBook новый, MacBook Pro, он научил меня, что, во-первых, не нужно... чай ставить на стол, потому что если ты заливаешь MacBook, то это стоит тебе 1050. Ну или твоему роботу.
Мне это стоило как... Мне это как-то раз 25 стоило.
Ну вот, это потому что у тебя уже устаревший MacBook. Покупай, новое будет дороже. Вот, поэтому у меня сейчас...
Я дико извиняюсь, я вас покину на полминутки буквально и вернусь.
Саша, да, Саша, а потом придумай, о чем нам конкретно поговорить.
Хорошо, я вас немножко повожу куда-нибудь, давайте.
Давай я тогда про что-нибудь новое поговорю.
Нет, ты пока продолжи, Саша Шаташов.
Так я же вот как раз и не могу теперь поиздеваться над макбуками без Саши. Давай отложим эту тему немножко. Значит, самое простое...
Ну давай, наверное, пока Саши нет, я расскажу, что у меня айтишного происходит.
Давай. Саша не должен этого знать. Это будет нашим секретом.
Он это услышит, когда монтировать будет.
Пока что это будет нашим секретом, давай.
Да. Вот. У меня лично было... Я дописал многослойный персептрон.
Что это такое? Задача... Подожди. Какой...
Это такая многослойная нейронная сеть.
О,
такая.
Господи, да, я читал такое в школе.
Со скрытыми слоями.
Да, со скрытыми. Это как когда ты на постельку кладешь два одеялка вместо одного. Одно одеялко скрытое. Да?
Вот. И, короче, мне надо теперь мне надо три таких персептрона объединить в такую систему. Там у них веселая модель обучения.
Система в составе 3 единиц. 3 единицы предмет физика. Да, продолжай.
Вот. И эти три персептрона, они, короче... там совместно принимают решения. Вот. Ну, короче, я такую штуку написал, единственное, что у меня сбоит, мне приходится, чтобы понять, как оно работает, каждый раз заново запускать процесс обучения, потому что мне не получается чтение из файла, какого хрена, я не знаю. Вроде как, знаешь, смотрю на код, вроде все правильно, смотрю на результаты, нет, неправильно.
Подожди, ты с нейросеткой читаешь из файла?
Ну а что, нейросетку обученную уже нельзя разве прочесть из файла?
А, нейросетку из файла прочесть можно, конечно, да. Да, я просто подумал, что у тебя нейросетка, она обучена читать из разных мест.
Нет, смотри, у меня нейросетка, да, то есть я ее обучил, я хочу ее вывалить в файл. Она вываливается правильно, я это проверял уже. Но чтобы ей пользоваться, ее неплохо было бы прочитать. то есть, допустим, при следующем запуске приложения, чтобы не обучать сеть заново, ее просто прочитать.
Да.
Так? Вот, и при чтении у меня какая-то херня случается, я не понимаю, почему она не читается.
Это печально.
А, тварь.
Нет, в том-то и дело, что она как бы считывается, но походу, вот я проверял, правда, там смотри, первой строкой идут параметры, а дальше веса. И вот эти вот веса считываются неправильно, потому что параметры она парсит правильно, я проверял.
А может, какая-нибудь вот именно... локаль там стреляет?
Что?
Нет, скорее всего, не локаль, но вот с файл-стрима у меня, походу, даблы неправильно читаются.
Что такое она? Это кто она-то вообще? Это библиотека какая-то, что ли?
Какая еще она?
Ну, ты говоришь, она читает неправильно.
Нейросетка.
Даблы.
Ну, в смысле, ты ее, веса, если ты веса, ее сам написал...
Веса из файла.
Ну, ты дабл списал файл, потом вычитал назад из файла, а оно другое.
Ну, вот у меня не получается. F больше...
Кто же вообще пишет куда-то даблы? Ты зачем так делаешь? Не надо так делать.
А как надо делать?
Ну, ты...
Научи.
Ты пиши всегда целые числа. Целые числа, которые...
Нет. Понимаешь, дело в том, что синаптические веса в этих, как они называются, нейронных сетях, это даблы. При всем уважении к тебе.
Но ты же понимаешь, что дабл от дабла отличается постоянно. Ты даже два дабла сравнить между собой не можешь.
Почему?
Это в принципе, можно. Это не Java, Олег. Там можно.
В смысле?
Там можно их сравнить, но можно же их сравнить с точностью, можно сравнить просто так. Если сделать, допустим, double A равно какое-то значение и double B равно A, то они будут равны. Их так сравнивать можно. Если у тебя они получены разными способами, их можно сравнивать через apps.
Да.
То есть делаешь apps от ABS, ну то есть абсолютные от их разности, и сравниваешь с каким-то этим, с какой-то там тысячной сотой.
Да, но лучше все-таки хранить целое и потом передвигать запятую, когда вычитываешь. Это гораздо более надежно. И после этого таких вот ошибок не бывает.
Я не знаю, сколько значащих символов. Там не знаешь, сколько значащих символов. Понимаешь, дело в том, что синаптические веса — это такая штука. Ты отсечешь один лишний разряд, и уже сеть не работает. Поэтому пусть лучше
так
оно
вот,
есть,
скорее всего,
есть,
у тебя так и есть. Я про, поэтому и так и говорю, что скорее всего так и есть. Ты выясни, сколько у тебя значащих цифр. И вообще, что это за синаптическая сеть, в которой параметры даблы? Почему ты не даблы можешь не использовать? У тебя какая-то библиотека, которая дабл именно требует.
Почему? У меня самописная сеть, я ее сам написал.
Ну, ты просто передвигаешь на количество твоих значащих цифр вперед, и у тебя получаются целые числа.
В том-то и дело, я не знаю, сколько значащих разрядов.
А так почему Понимаешь? Тебе просто не перейти на целые числа?
Смотри, когда ты инициируешь сеть, синаптические веса заполняются случайными значениями от 0.8, от минус 0.8 до 0.8. И потом уже в процессе обучения они пересчитываются.
Хорошо, умножь все на дофига, и у тебя получится от минус 800 до 800. Или от минус 8 миллионов до 8 миллионов.
Тоже верно. Надо попробовать.
Просто все операции с даблами, с флотами, это такая боль. И особенно у тебя могут быть еще лонг, ведь всякие варианты, правильно? Лонг даблы, вот это все.
Не, лонг даблов там не будет, но мысль твою понял.
Окей. Это и было твое айтишное за неделю или что-то еще?
Да, сейчас пытаюсь припомнить. Ну, еще я прикрутил... Ой, слушайте, ребят, это была эпичная штука, если Саша позволит, если мы за тайминг не вывалимся, я расскажу,
да,
как мы...
Мы вывалимся за тайминг.
Как мы справочник Firebase выгружали.
О, господи. Продолжай.
Знаете, что такое Firebase?
Да.
Нет.
Саша, знаешь, что такое Firebase?
Ну, это знаешь, такая... что СБДшка, но...
Это такая... Это гугловское облако для мобильных приложений. Ну, не только для мобильных, для веба, для мобильных приложений. Там, короче, можно свои базы на халяву держать, если у тебя там не превышает поток какого-то там. То есть количество юзверей не превышает какого-то там.
Объясняю. Просто это сяду... способ проклятых капиталистов подсадить всех на свою проприетарную подделку,
да,
в облако.
Ну вот смотри, просто там как, просто если у тебя будет много юзверей, система начнет тормозить. Ты захочешь больше ресурсов, Google скажет, плати денежку.
Ну понятно, окей.
Вот. Но дело в том, что, понимаешь, вот у меня есть справочник, да? он у меня в CSV. Способа mm-hmm. загрузить справочник из CSV в этот, в Firebase, нету. Вот вообще нету. Никак.
Ну как же, конечно же, есть. Ты берешь, парсишь справочник, превращаешь его в объекты, а объекты потом сохраняешь в базу.
Вот. Спасибо за спойлер, Олег. Мы примерно так и сделали, просто мы и парсеры, и все вшили в это самое приложение, которое разрабатываю. После того, как оно отработало один раз, мы его просто закомментировали и выкинули этот кусок кода.
А вы знаете,
чтобы не ваять отдельную программулю.
Окей.
Чуваки, вы знаете прям толк в изысканных удовольствиях.
А я считаю, что такие базы нельзя использовать ни в коем случае. Потому что потом приложение станет большое, и придется платить грязным капиталистам денежки за него.
В смысле, ты имеешь в виду, станет много юзверей?
Да, станет много юзверей, станет много данных. У них есть лимиты по чтению, по записи. Дофига разных лимитов.
Блин, Олег, вот тебе голос такой эпичный сейчас.
Тебе надо сказки записывать детям на ночь.
А жил-был маленький Firebase, а потом он разросся, а пух и лопнул.
Не напоминает это, как можно в школе была такая стишок прикольный. Отец Унуфрий, обходя Онежское озеро. А дальше я расскажу за пределами эфира.
Да, я так и понял, что там блуд какой-то. Ну, я про наушники, конечно.
Ну, ты напиши, отец Унуфрий, обходя Онежское озеро.
Ладно, давай потом посмотрим отечественную поэзию. Вот. Да. Что бы вам такого рассказать? Ну, у меня было два таких события. Во-первых, я понял, как работают регулярки в Ansible. Снова.
Наконец.
Ну, не знаю, наконец или нет. Я пока что просто ограничусь коротким снова.
То есть, подожди. То есть это ты уже не в первый раз их понял?
Нет, это, по-моему, четвертая или пятая итерация, когда я понимаю вообще... В очередной раз перепонимаю, как у меня работают регулярки.
Но там дело в том, что их несколько видов регулярок. Есть, во-первых, гнушные регулярки, когда ты копируешь что-то куда-то. И это отдельное сумасшествие, потому что, мне кажется, гнутые люди, они все погнутые, там они сумасшедшие. А есть еще Jinja 2... А есть еще обычные регулярки питонячие, а есть еще вот, регулярки, которые Java иногда дергает, если ты с Java работаешь. Они по-другому, чем питонячие работают. Так что я сейчас вот 4 раза назвал, сколько еще раз надо отжаться этому нашему лидеру.
Вот. Не знаю,
кстати, ребят,
как раз еще отжаться, но вот, короче, прикол в том, что да, там работают именно питонячие регулярки, они не такие, как гнутые. И если гнутые я до сего момента считал, что я хоть как-то понимаю, то питоновские вот каждый раз для меня снова открытие.
А ты просто кончишь тем, что станешь питон-программистом.
Либо начну писать свой движок регулярок.
Да, да, это хорошая вещь, я тебе на Java могу показать свой движок регулярок. Правда, ты его изучать будешь года два.
Ну, просто проблема в том, что вот оно вроде должно, по-твоему, работать логично так, а оно работает нифига для тебя не логично, но с какой-то своей извращенной логикой.
Можно спросить, ребят? А вот подскажите, пожалуйста, вот я когда в Xcode проект настраиваю, да, и там вот где C++ dialect, диалект C++, есть на каждый вид, ну то есть на каждый стандарт крестов, два типа: GNU C++ и STD C++.
Угу.
Ну, в GCC есть свои особые извращения, которые вот есть в GCC и все.
То есть, в смысле, GCC это и есть GNU C++?
Ну, скорее всего, да.
А, то есть, в смысле, это он выбирает, чем он его будет компилировать?
Слушай, а то есть вопрос GCC... такой, а в... В самом стандарте крестов нет какой-нибудь пропиетарщины бесовской?
Не знаю.
Вот у меня что-то ощущение, что мой, возможно...
Он мне предлагает либо STD C++ 11, либо GNU C++ 11. И вот меня это все время смущает.
Ну, там вопрос в том, что, во-первых, кем ты компилируешь?
Ну, он везде ставит... Понимаешь, дело в том, что в Mac он так интересно устроен, вот если ты Xcode к себе на Mac поставишь, ты это увидишь, что когда ты будешь запускать gcc-version, он тебе покажет, что это Clang.
Так ты что используешь-то?
Я Xcode-ом пользуюсь.
Все понятно. Ну, Вот, например, если бы ты пользовался GCC, то там у GCC есть параметр. Во-первых, ты можешь сказать минус std равно какой стандарт и установить стандарт. А во-вторых, ты можешь сказать минус педантик, и тогда у тебя... Ну, педантик — это вот не то, что вы подумали, это... Это строгое соответствие стандарту, и тогда расширения всякие гнушные перестают работать. Но это GCC...
А, то есть гнушные — это с расширением. Если я ставлю, значит, наверное, если я ставлю std, значит, летают гнушные эти...
Не.
Гнусные расширения.
Да, не летают, наоборот.
Их сбивают на подлете к базе данных.
Ну, я же говорю, они слетают, то есть их сбивают, эти гнусные.
Но там вопрос в том, что, наверное, эта штука нужна для того, чтобы на Mac очень часто портируют с Linux. Ну, очевидно, почему. Поэтому ты загоняешь стандартный код, и он у тебя как бы не собирается, тебе нужно всякие хаки подсовывать. Я бы советовал собирать со стандартными настройками.
Сколько мы плохих слов сегодня придумали для гну. Гнутые, гнусные.
Так я всегда их гнусными называю. Ха-ха-ха.
Окей.
Okay. Саша, давай загоняй нас в рамки приличия.
Да, давайте. Да. Просто, я, наверное, сейчас просто открою сайт Витой Пары, отмотаю посты за 2018 год.
Все.
Да, примерно так оно и пойдет.
Давай так, ты будешь нам задавать тему, а мы с Олегом стебаться.
Я открыл сайт Витой Пары, это Википедия. Там какие-то провода.
Господи, Олег, вот святая непосредственность.
А еще барыги там загоняют за большие деньги.
Сейчас Олег откроет сайт Витой Пары, найдет там чего-нибудь.
И закажет. А нас посолит.
В исходниках.
Давай. А что у нас вообще происходило хорошего за этот год?
Ну, сегодня, вы, кстати, недавно, пока вы ищете, видел этот сюжет по телевизору. Показывали чувака. Он, короче, в WordPress ковырялся.
На этом можно уже заканчивать в телевизоре.
Не, я понимаю, но тем не менее. Он, короче, показывал, что все ваши данные из WordPress можно стыбзив файл подчеркивание что-то как wp-admin-config или как-то так называется.
Да, есть wp-config. Там такой.
Вот, причем я так понял, что просто к wp-конфигу доступ закрыт, а с подчеркиванием доступ открыт.
Вряд ли, но это может просто сервер быть плохо настроен.
Ну это, наверное, он просто показывал пример на том сайте, на котором...
Который он смог взломать.
На котором он смог этот файл найти.
Ну, потому что я подозреваю, что с нижним подчеркиванием это именно то, что...
Это бэкап. Нет, это бэкап.
Да, бэкап, да. Ой, а что у нас было хорошего? Я, блин, так вот вспоминаю. Вот проблема в том, что вот этот год мне особо не запомнился ничем, кроме того, что, ну, контейнерная чума немножко отбушевала. Кто хотел, перешел. Кто не хотел, сидит дальше и думает, а переходить ли.
Вот, ну, интересно, а буйство микросервисов тоже уже отживает свою? Ну,
как-то вот... Слушай, если уже на Хабре появились статьи, не пишите микросервисы, там больно по лицу дают за плохую архитектуру.
Ну, мне кажется, они просто стали не перестали быть чем-то необычным. Раньше их использовали просто, чтобы использовать, а сейчас уже все понимают и плюсы, и минусы.
Ну, это, наверное, как с машинным обучением наигрались.
Но тем не менее, никуда машинное обучение не делось, точно так
не,
же.
Не, как... не, я не говорю, что оно куда-то делось, но раньше, помнишь, с каждого утюга машинное обучение звучало.
Ну, это синдром хайпа с Хабра.
Ну, вот, наверное, синдром хайпа и по микросервисам отгремел уже.
Ну, так и по контейнерам тоже, как бы, как взаимосвязь.
Ну, если кто-нибудь из нас устроится в компанию, которая продает микросервисы, надо будет снова хайп возрождать. Иначе кто же их купит?
Мы с этим человеком расстанемся.
Ну.
Шутка.
Я тут на днях, кстати, читал статью с Хабра по поводу того, что, ну, в первом приближении лучше написать какой-нибудь годно спроектированный монолит, как микросервисы вам. Несмотря на то, что они местами упрощают разработку, они могут настолько усложнить их дальнейшую эксплуатацию, что уже лучше бы вы монолит писали.
А еще... Как бы раньше докер не очень, когда-то много лет назад, там года 3 назад, еще в докере какие-то были проблемы. Были какие-то битвы всяких оркестраторов. Сейчас понятно, что докер работает примерно идеально. В нем В нем все пофиксили, что могли пофиксить. Он просто работает.
Ну как работает не докер, работает уже кубернет. Кто в живом уме, ясной памяти, использует голый докер?
Да кто-то использует, ладно. А, подожди, маленькие компании. И победил кубернетис, да. Как бы. Он просто победил.
Можно? Да, давай. Клиниться. Просто понимаете, я так понял, что микросервисы это пишут для того, чтобы не писать хорошо. То есть переподнял его и пошел дальше.
Нет.
Нет? Нет.
Микросервисы пишут для того, чтобы писать быстро.
Ну, быстро это не значит хорошо, это значит быстро.
Да.
Вот, и поэтому у меня всегда вот, когда мы об этом говорим, меня всегда, как это, внутри вызывает эксепшн, потому что в мозгу вылетает эксепшн, потому что меня с первого курса учат программировать хорошо.
Всех учат программировать хорошо, я тебе открою маленькую тайну.
Просто, понимаешь, нам рассказывали, что вот перед тем, как писать алгоритм, опишите алгоритм на русском языке для себя по пунктам. Там, желательно, нарисуйте блок-схему.
Понимаешь, все это прекрасно, пока твоя зарплата не зависит от количества закрытых тикетов в Jira.
Чувак, я хочу тебе сказать страшную истину. Дорого и хорошо — это разные вещи. Когда ты пишешь микросервис, у тебя очень ограниченное количество кода, которое ты анализируешь в любой данный момент времени.
Наверное, ограниченное количество времени на задачу.
Ну да, и очень ограниченное количество кода. И поэтому ты этот ограниченный код можешь очень хорошо проанализировать и написать его идеально. Это то, что как раз требует Unix Way, например, что одна утилита, одно применение. А если у тебя огромное приложение монолитное, то ты никогда не сможешь его нормально проанализировать. У тебя всегда получится фигня. То есть
Поэтому бейте его на задачи.
Это современные языки программирования так устроены, что они предназначены для написания монолитов, что C++, там, что так далее. Ты можешь из любого места опечататься случайно и попасть куда не надо. У тебя может Linux сбойнуть и унесет все твое приложение, которое занимает 2 терабайта в оперативной памяти, и оно будет в ближайшие 4 часа запускаться. Этого не произойдет с микросервисами. С микросервисами ты как раз хорошо можешь писать. Но написание микросервисов, оно очень дорогое. И если ты пишешь монолит, то у тебя условно обвязочного кода мало, а это начало приложения, конец приложения, и внутри какие-то кишки. А если у тебя микросервис, то ты на каждый микросервис, на каждую функцию пишешь дофига обвязок. Это дорого.
Плюс тесты, плюс интеграция, плюс опс пресловутый.
Да, то есть как микросервис это наоборот обмен качества на деньги. Ты платишь программистам и девопсам всяких тонну денег, чтобы у тебя хоть что-то начало работать.
Пока качество не гарантирует.
Качество гарантирует твой мозг, чувак. Там есть еще программист, представляешь?
Ну, как бы, либо какой-то архитектор сидит над этими обезьянами и немножко бьет их иногда палкой по рукам.
А еще микросервисы, они позволяют масштабироваться. Это самое главное, чуть ли не. Потому что ты можешь взять одну функциональность и раскатать ее на безразмерный кластер просто, быстро, удобно и безопасно. Если у тебя... У нас текущие вот операционные системы так сделаны, что у нас единица работы – это процесс. Безопасный, изолированный. Поэтому, если у тебя есть один процесс, в котором дофига всякой функциональности, то операционка тебе никак не поможет сделать, чтобы он работал хорошо. Если у тебя каждая функциональность в отдельном процессе, то это совершенно другое дело. И это как раз микросервис. Мой спич закончен. Меня просто бесит, что люди не понимают, как работают микросервисы. Это же так просто. 4 года учишься, еще 8 применяешь, и все понятно.
Не знаю, Но мне кажется, знаешь, просто хотя бы исключения какие-то проработать там, чтобы... Не знаю.
Какие исключения? Чем написание микросервиса отличается от не микросервиса? Объясни мне. Давай поспорим.
А я не знаю, я не писал микросервисы.
Я не ходил.
Просто, понимаешь... мне как я понял, что такое написание мне вот этого всего добра, это когда пишешь что-то быстро, но чтобы работало.
Нет, то, что ты описал сейчас, а это говнокод.
Потом, если это ляжет, то придет какой-нибудь кубернетис, это все перезапустит.
Нет, это ты сейчас описываешь минимально жизнеспособный продукт. Олег, переведи на русский.
Говнокод, я же уже сказал.
Я понял. Я понял.
Кубернетис и его перезапускание. Это все очень просто. Дело в том, что у нас объем серверов ограниченный, а объем приложений, он с другой гранулярностью идет, чем объем сервера. Поэтому очень хочется в один сервер напихать как можно больше приложений, чтобы не простаивало железо. Соответственно, нам нужно взять какой-то процесс и найти то место, в котором он сейчас как можно больше, более оптимально воткнется в оставшиеся железные ресурсы. И ты руками не можешь это делать, потому что иначе будет сидеть админ и каждые 10 секунд по часам проверять. Ага, вон на том сервере место освободилось. Давайте там перезапустим. Это идиотическая задача. И потом еще и какой-то Nginx там перенастраивать, чтобы там раскидать запросы, реверс-прокси. Вот. Вместо этого у тебя есть механика, которая сама знает, где надо остановить процесс и где его перезапустить. Все это автоматически и практически бесплатно с точки зрения
плюс работы админа. Плюс это почти бесплатно с точки зрения операционки, потому что используются штатные средства ядра.
Да, то есть тебе не нужно раскатывать новую виртуалку на кластере.
Плюс виртуалка это тоже хреновый способ повысить утилизацию.
Вообще, прям. Виртуалка это способ повысить изоляцию.
Нет, не понимаешь, многие рассматривают сейчас докер именно как такую виртуалку в виртуалке. Хотя по факту это совершенно.
Сферическую виртуалку.
По факту докер все-таки это немножко другая абстракция.
Да.
Я себе представляю, это как, знаешь, колпак такой надели на приложение.
Мне кажется, всем, кто представляет какие-то странные вещи, им нужно употреблять лекарства. Или почитать, наконец-то, документацию. Зайти на сайт с кубернетисом, например. Там у них прям в сайт встроено туториал. Ты можешь открыть веб-страничку и поиграться с ним.
Может, к следующей теме войдем? Саш, что у нас там еще было в
этом? Да, чего только не было.
Чего только не было.
Там, по безопасности каких-то больших дыр не помню. Как мы начали в прошлом году Meltdown и Spectre, так он, по-моему, я уже просто эти темы не беру. Они надоели.
Можно, Саш, пока ты думаешь, что в следующем обсудить, я кое-что расскажу про...
давай.
Не последний. Я тут кое-что новое узнал. Помнишь, я тебя спрашивал про объединение их в кластер? Как раз таки я был прав. Их можно взять 2 или 3 штуки, соединить Ethernet, только обязательно 10-гигабитным Ethernet'ом.
И?
Вот. И если их соединить 10-гигабитным Ethernet'ом, они начинают ребалансить, назначаешь одним главным, и они, короче, работают именно как вычислительный кластер. То есть они тяжелые задачи бьют между собой. Вычислительные.
Окей. Блин, я вот честно сижу, блицаю тем... А, господи.
Хотя я думаю, что может их и Thunderbolt'ом можно соединять. Мне почему-то непонятно, как их Ethernet'ом соединить, если у них по одной дырке. Разве через хаб, через
хаб? Мне не совсем понятна технология. Они, скорее всего, просто отдельные процессы запускают на отдельных Mac Mini и потом объединяют в отдельный UI, в один UI.
Как-то оно так вот, да, работает. То есть оно как бы... То есть один у тебя главный, к нему подключаешь клавомышь, монитор, а остальные у тебя просто
вычисляют. Ну, это все-таки не нормальный такой один общий компьютер, это все-таки какой-то распределенный там. Как это, блин?
Да, то есть если, например, у тебя есть одна задача, которая жрет чего-то, например, обучение модельки в нейросети, то оно никак у тебя не побьется на два...
Нет, как раз-таки я так думаю, что вот именно такое разобьется. То есть смотри...
Блин, что бы такое назвать? Перекодирование очень тяжелого изображения.
Чуваки, это бьется, если вы сами написали приложение таким образом. Операционная система маковская наверняка не может так делать.
Нет, подожди, смотри, допустим, тот же, я просто приведу пример про пропрайтарщины, тот же Final Cut, да?
Угу.
Его пишет Apple. Угу. Чего им стоит добавить в него код, который позволит
это будет стоить убытков на покупку новых Mac Pro.
Это будет им стоить работы программистов, которые это будут делать.
Скорее всего, понимаешь, скорее всего, коль уж они занимаются в свободное время тем, что пишет компилятор LLVM, у них программистов, чтобы банально распараллелить пару-тройку форов, найдется. Слушай. Согласись?
Не соглашусь. И скорее, ну то есть, если они выпускают новый продукт какой-нибудь, например, вот Mac Mini, им хочется сделать так, чтобы они выпустили эту платформу, и она заработала сама, без переписывания софта, без адаптирования чего-либо.
Ну вот смотри. То, что работает оно больше, то есть тот софт, который работает более чем в один параллельный поток, то и будет спокойно на них...
Нет, это не будет, как-то. Потому что...
Ты
люди,
понимаешь, что это надо... Да.
Подожди. Подожди, мы говорим о параллельности или мы говорим о просто отдельных потоках?
У тебя единица, как сказать, сущность в операционной системе — это процесс. Когда у тебя две операционных системы, ты не можешь в них запустить процесс, который будет спаниться сразу на два юнита.
У тебя там будет работать невозможно. Что-нибудь хорошо, что укладывается в какой-нибудь MapReduce.
Ну вот смотри, ребят, просто я о параллелизме думаю. Как, смотрите, берем цикл for, допустим, от 0 до 100, да? И каждая итерация этого цикла выполняется на отдельном ядре. Это я подразумеваю под параллельностью. Что вы подразумеваете под параллельностью? Это просто многопоточность.
Нет, я полностью с тобой согласен. Но это не будет работать в рамках Mac OS X и не будет работать в рамках Linux. Там... Просто операционная система такого не умеет. Или ты думаешь, что ради выпуска Mac Mini они переписали операционную систему? Вряд ли.
На них похоже.
Попробуй. Ну, я ставлю все что угодно, что это не так.
Олег, легко, дай мне два раза по 68 тысяч, и я попробую.
Слушай, он сейчас продаст чай, найдет и даст.
Нет, чай — это самое главное в моей жизни, нет. Иди, сами покупайте свои маки, вот.
Я сегодня утром проснулся, и первая мысль — надо купить Mac Mini.
А у меня сегодня первая мысль — а не купить ли себе все-таки Яндекс.Телефон? И она мне чем дальше в лес, тем, мне кажется, настолько бредовой.
Притягательный.
Не, бредовой.
Кстати, это тоже новость, ребята. Вот давайте так, выделим все приколы от Яндекса в один блок и поговорим. Что у нас в этом году Яндекс запустили? Во-первых, они не занесли нам денег, сволочи. В очередной раз не занесли нам денег, сволочи. Вот. Во-вторых, они запустили свои облака, запустили Яндекс-станцию, запустили Яндекс-телефон. Что мы можем про это все сказать?
Подожди, они запустили...
Молчать, гусары, говори, Саша.
Они запустили совместно с Сбербанком платформу «Беру». Не путать с другой платформой.
«Даю», да? Ты про это?
Да. Я именно...
Сказал «Молчать, гусары».
Вот.
Ну, Тиндер вполне хорошая штука. Я пробовал.
Окей, мы...
Что-что?
Это мы обсудим после шоу.
Ну, лучше не с тобой, да. Ну, ты понял.
Кстати, интересно, а они запустили какой-нибудь аналог Firebase? Очень хотелось.
Подожди, у них же своя есть, это... Как она? Господи,
Кликхаус,
это же их.
Да.
А интересно, у нее есть удобный Swift SDK?
Господи.
Слушай, я знаю, что у нее есть в Python.
Ну, в Python понятно, но вот смотри, просто чем мне нравится Firebase, тем, что у него очень удобный есть SDK для Swift.
Ну, ты же программист, напишешь себе свой SDK.
Тебе что нужно, базу данных в облаке или что? Цель-то какая?
Мне нужно, чтобы все было хорошо. Мне нужно получить зачет по мобильной разработке.
Это решается другим способом, мы тебе расскажем после шоу.
Ты просто запускаешь MySQL у себя и пишешь на нем все.
Нет. Понимаешь, запустить MySQL для себя — это RastAPI писать. Не, до свидания.
Какое RastAPI писать? Ты че?
Ну, чтобы получать приложение данные с этого.
Swift MySQL, они работают вместе с собой. Между собой.
Я очень удивлюсь, если Swift не умеет в мускуль.
Ну,
не знаю.
Да, конечно же, он умеет. Это что?
Скинешь почитать, если найдешь, Олег.
Хорошо, хорошо? Безусловно.
Я представляю такой вечером. Саш, мы сегодня... Ну, ты завтра утром, мы сегодня вечером. Хоп, статья на Хабре от Олега.
Нет, к сожалению, я так не могу. Это очень... Это выше меня, поэтому... Вот, на, держи MySQL Swift Native Driver. И таких там половина Гугла.
Спасибо. Пожалуйста. Ну так о чем мы? Мы о Яндексе. Яндекс телефон, Яндекс станция, Яндекс облако, Яндекс беру.
И все как-то выстрелило на старте, и сейчас тихо.
Ну, понимаешь, рано как бы подбивать еще итоги.
Ну да, мне интересно знать, сколько они интересно продали вот этих станций, сколько колоночек. Потому что сама по себе Алиса, как, как голосовой ассистент, очень хороша именно в плане там синтезации русской речи, да, она ее очень хорошо понимает. С другой стороны, эта зараза до сих пор не научилась звонить по телефону, и потому там для меня бессмысленно.
Ты пробовал этот Яндекс Лончер ставить?
Нет, Лончер я не хочу ставить. Слушай, у меня... Вот Лончер мне не нужен. У меня Лончер должен быть тот, который мне нужен.
А интересно, на самом Яндекс телефоне она умеет звонить?
Ну, я знаю, что на самом Яндекс телефоне она живет параллельно с Google Assistant, и они эпизодически там пытаются выяснять, кто в доме папка.
А как, ты, вот откуда тебе такая информация пришла? Потому что я такого не видел.
Я уже не помню, из каких комментариев я ее выдрал.
Угу. Неплохо было бы просто с живым пользователем поговорить.
Ну.
Этой штуке.
Где ты его, где эти ночью живого-то возьму? Че еще? Вот, про колоночку она запустилась писать таким пафосом, прямо с очередями, прям такой Apple Way, и опять-таки мы
я вот, кстати,
не слышим.
Понимаешь, если бы у меня сейчас были свободные средства, я бы серьезно задумался, HomePod взять или Яндекс-станцию.
А вот зачем она тебе? Вот объясните мне, зачем нужна такая умная колонка? Вот.
Ну, гляди, для человека, который на самом деле, у которого есть проблемы с озвучиванием, она важна, мне кажется.
Ну. Понимаешь, вот мне прикалывает, как она новости читает. Мне, чтобы послушать новости, мне надо каждый раз запускать виртуалку с десяткой и дальше рассказывать.
Да. Не виртуалку с Linux'ом.
Вот. Для человека, который все визуально воспринимает, возможно, она и не так важна. Но с другой стороны, вот представь, если бы мы жили не в России, допустим, а где-нибудь в Калифорнии, где на все современное оборудование, оно стандартизированное по протоколу. И у тебя весь дом можно подключить к одному юниту и управлять им вместе.
Слушай, я уже много раз говорил свою позицию относительно умного дома.
Угу.
Я могу ее еще раз...
Для Саши умный дом это светильник.
Вот две светильник. Самые нужные автоматизации дома. Да, рассказать тебе? Я это повторяю много раз уже много кому. И могу повторить еще раз.
Давай.
Вот две самые нужные автоматизации дома. Это ты идешь в Леруа Мерлен. Платишь 400 рублей.
Ага.
Покупаешь за эти деньги датчик движения или датчик присутствия. Лучше датчик присутствия.
Ага.
Я сгубил, взял датчик движения. Не то чтобы страдаю, но это немножко неудобно. Вот. И вешаешь в туалете.
Ага.
Чтоб когда ты туда заходишь, он включал тебе лампочку.
А-а-а.
На самом интересном месте в книжке свет гаснет.
Да, за
то, что движения нет.
Да, поэтому надо лучше. Вот мой совет, если собираетесь сделать автоматизацию дома, берите датчик присутствия. Это кошернее.
Ну, на самом деле, вот ты, например, проснулся, да, и, ну, это, допустим, обычный хикан, типа меня, да, то есть там нет жены, нет тещи, нет странных людей, которые там у тебя живут под кроватью, допустим. Это такое, ну, у меня такое есть, когда я перепил.
Теща под кроватью, это что-то жуткое.
Это не жутко, это панк Настя, ну, забей. Короче, ты вот просыпаешься и говоришь, Джарвис... Скипяти чайник и дальше спишь, а он тебе кипятит чайник. Приятно же.
Нет.
Почему?
Зачем мне за это платить? Понимаешь, эта штука не решает никакую не мою проблему. Мне до сих пор не объяснить.
Олег.
Да.
Олег, мы с тобой разговариваем с человеком, которому жалко заплатить 50 рублей за статический IP-адрес.
О боже, о господи.
Ой.
Ты можешь украсть чужой.
О, господи, этот голос Олега сегодня доставляет больше, чем шоу.
Это замечательно. А давайте сделаем YouTube-канал про это. Я буду...
А интересно, а если, если Олег чуть-чуть подправит голос, он будет похож на Николая Дроздова?
Это Николай Дроздов, если поправит голос, будет...
Нет, он просто так, таким голосом говорит. Вот.
Подожди, ты не умеешь пародировать Дроздова? Но это ты мы умеешь? Покажем после шоу, я умею. Да. Но мы это пока...
Наверное, постоянно этим занимаешься. Говоришь, а вот в наш офис входит юный джаваскриптер. Посмотрите, у него...
Да, да, да. Именно так я и делаю. Но мы продолжим дальше за Яндекс. Потому что у нас есть Яндекс.Телефон, который запустился с большим пафосом, а сейчас непонятно, кому нужен.
Подожди, Саш, опять же, он запустился 5 декабря.
Да, я...
Понимаешь, про iPhone на запуске было ничего не понятно, а тут...
Нет, смотри, вот Яндекс молод, что мне понравилось. Я вот сегодня в очередной раз там... Мне то ли от Яндекс.Музыки пришла рассылка про Яндекс.Телефон, они его по своим каналам везде парсят. Ой, парсят, господи. Фу, парсят.
Оговорка по Фрейду.
Я просто в последнее время...
Что болит?
Очень много парсу конфигов. Вот. И я...
Ну, это тебе не конфиги воробья.
Я тебе могу подсказать. Не парсь конфиги сам, программу напиши для этого.
Вот я этим и занимаюсь. Откуда я, по-твоему... Третий или пятый раз подряд понимаю, как работают регулярки в Ansible. Вот. Ладно. Пока там у нас Артём приходит в себя. То есть я смотрю, то есть если раньше там я видел, что молодые производители телефончиков, они сразу рвутся в премиум-сегмент и сделают свой флагман, Яндекс в этот раз очень грамотно сделали. У них...
После чего проваливается и успокаивается.
Ну, потому что сделать хороший флагман, это, ну, дорогого стоит.
Ну да, например, USS Enterprise хороший флагман был.
Что?
USS Enterprise хороший флагман был. До барана долетел. Дорого стоил. Всем человечеством строили. Вы что, вы не смотрели звездные... Да. Ладно, не важно.
Вот. А да. Про то, что они сделали крепкий бюджетник, такой среднебюджетный телефон, за адекватные деньги с адекватным функционалом. Вот я когда себе думал, тут менять телефон, я примерно в такое железо и целился. Только ценник от Sony был 1000 на 10 больше, чем у Яндекс. И вы там...
Так ты все-таки взял себе новый
Нет,
аппарат?
Нет, я так и не взял новый аппарат. Я вот сейчас сижу, думаю, они докинут ли меня откуда-нибудь и не взять ли.
Ну, слушай, понимаешь, мной движет, как это, чувство исследователя, поэтому я тебе советую.
Вот, мной тоже движет чувство исследователя, а еще желание не доставать карточку и платить телефоном. Это две причины, по которым я хочу сменить телефон. Все.
Ну, возьми себе этот Яндекс.Фон, посмотрим. Ну,
я вот и думаю про это. Что-то у нас еще было от Яндекса.
Может,
облака их как запустились, так опять-таки там отзывов каких-то нету.
Не, ну они, по крайней мере, я вроде как на этой неделе читал, что они их открыли для всех.
Да.
Наконец.
Интересно, там есть сразу сделана какая-нибудь виртуалка с WordPress, чтобы вот там взять так и, может быть, попробовать в качестве запасного аэродрома. Вот я хочу, чтобы у него все было из коробки. Я ленивое существо.
А, пакуй все в коробке, все будет из коробки.
В контейнере. Дай
пакуйся в контейнере. Вот, еще...
Нет, кстати, Саш, дело в том, что ты не знаешь, потому что тебе придется тогда опять лазить, закрывать путь ко всяким конфигам.
Ну, думаешь, я сейчас этим сильно занимался? Нет. Хотя надо, но мне все время лень. Вот. Вот. По поводу тем, которые нам можно пообсуждать, это обострившееся противостояние Intel AMD.
О, кстати, да.
Причем не в пользу синей команды.
Ну так они же там все как бы потеряли.
Да, как бы вот.
Все полимеры.
Вот мне очень удивительно, что синяя команда в этом году окончательно растратила все полимеры.
Intel?
Ну да.
Я просто не знаю, кто из них синий.
Ну, Intel синий. У AMD красный логотип.
А, AMD красненький.
Да.
И что в результате?
Им еще зеленых не хватает, чтобы RGB был.
Ой, господи. Я не знаю, какого цвета.
Зеленый это у нас Qualcomm, по-моему.
Нет. Ну, мы назовем их зелеными, пусть будут и не обижаются.
Ну, короче, ребят, вообще суть. Дело в том, что Intel, они как бы, понимаешь, они вот... Это, они, я бы сказал, что у них синдром Microsoft, знаете, такой.
Когда ты всего добился вот, и застыл.
Да, вот они, понимаешь, они тогда выпихнули всех с рынка операционных систем. Да, ну то есть, по сути, они всех вытолкнули. То есть, они вот, взяли монополию. И все. И решили, что developers, и ничего делать не будем.
Ну, а Nokia похоронить как же? По-человечески.
Ну, да.
Ну, в принципе, для бизнеса это логично.
На досуге похороним
Nokia.
Для бизнеса это логично. То есть цель коммерческого предприятия – это максимизация дохода. Максимальный доход возникает, когда ты ничего не делаешь и получаешь много денег.
Ну, вот это их и потом...
Это их изгубило.
Да. Кстати, вы заценили Скарлетт Йоханссон?
Подожди, ты ее куда-то присылал?
Так ты посмотри на то, что у меня сейчас вместо веб-камеры.
А, все, чудесно. Верни себя на место. Люди хотят видеть твою широкую спину и прятаться за ней.
Но подожди, сейчас я верну, только здесь это все не так просто. Вот эти раз, два, три, я нажимаю кнопку «Сохранить», и там будет...
У него сзади, наверное, хромак, и они теперь вдвоем.
Я не знаю, что у него там происходит, и не хочу даже... Олег, сядь в кресло, мы еще в эфире.
Я свою широкую спину показываю, то, что люди хотят, если... Но по мне так Скарлетт Йоханссон спина лучше.
Окей. А мы все про AMD да про Intel.
Ну так вот. И Intel у нас проиграла в чем? Они тоже, в общем-то, по сути, они проиграли на рынке архитектуры. То есть дело не в том, что сколько ты там ядер насуешь, дело в том, как ты будешь между ними задачи распределять.
Да, и в этом плане я не знаю, почему у AMD получилось. То есть вот простите, я не могу для себя найти. То есть то, что AMD всю же дорогу тут были в роли догоняющего, их так это взбодрило. Или что вот произошло, что внезапно красная команда очень хорошо прибавила со своей новой архитектурой?
Ну, просто с преподавателем смотрели, там, не помню, на каком же он сайте мне это показывал. Вот.
Pornhub.com.
Мы вбивали данные, да, мы на Pornhub вбивали модели процессоров самых крутых, там, мы сравнивали i9 и этот Threadripper. Вот, и у нас получалось, что там самое интересное, что в многопоточных тестах AMD намного шустрее работает, чем Intel. В однопоточных хуже, потому что я так понял, что AMD придумала, что у них хорошая система распределения задач между ядрами. Ядра слабее, но их больше.
И они дешевые.
То есть больше слабых дешевых ядер. И умная очень система, которая между ними распределяет задачи. Поэтому в одноядерных тестах интеловские процессоры шустрее получаются, а в многоядерных тестах выигрывают AMD.
Но при этом на десктопе все задачи все равно одноядерные.
Ну, так их много.
Ну да, но опять же, например...
Но они же тебя не все на одном ядре выполняют.
Ну если ты, например, возьмешь любую типичную игрушку, например, компьютерную, она выполняется ровно на одном ядре. Максимум на 4. Потому что это у тебя отрисовка графики один, условно, цикл. Отрисовка музыки...
Отрисовка графики, насколько я знаю, занимается не центральный процессор.
Центральный процессор создает задачи на отрисовку графики, так что и он тоже в этом сильно замешан.
Но он участвует, но отрисовывает графику видюшки.
Ну, короче, перформанс игр, я тебе точно говорю, потому что я этим вопросом интересовался. В большинстве современных игр он два ядерный. Поэтому в играх очевидно, что AMD полностью проигрывает.
Надо посмотреть, потому...
Я просто смотрел у Гоблина тесты, он, короче, тестировал Ryzen.
Угу.
Вот. Но у него как-то это все там нормально было, и я могу даже найти это видео.
Возможно, AMD как-то научила свои несколько ядер выглядеть как одно.
Нет.
Тоже может быть. Не, ну подожди, Intel же научила свое одно ядро выглядеть как два.
В смысле?
Ну, гипертрейдинг тот же.
Да, но не наоборот.
Ну, а наоборот, это тоже делается очень легко. Как объединяются ядра в мультипроцессоры в этих видеокарточках, знаешь?
Плохо. Ну, в смысле, у тебя...
Плохо знаешь или плохо объединяются?
Плохо объединяются, потому что тебе нужно все равно писать... Все равно тебе нужно писать код с учетом того, что у тебя много ядер.
Ты на OpenCL или на CUDA писал когда?
Да. И это работает плохо. Гораздо лучше, если ты возьмешь и напишешь вручную код с учетом того, что у тебя используется много ядер. У тебя даже, кстати, был пример, написанный на, по-моему, на OpenCL. Не, подожди, не на OpenCL.
У меня только на OpenCL есть, я присылал.
Да, вот кто что-то присылал. И он как-то себя очень странно вел. Помнишь? А если бы ты писал это вручную, то...
Так в том-то и дело, я его и писал вручную.
В смысле? Ты там поставил прагму, которая просто распараллеливает цикл автоматически?
Нет. Прагму... Слушай, подожди, ты путаешь. Это я писал на OpenMP, это я писал для Intel Xeon.
Да-да.
То, что я писал на OpenCL, там я как раз-таки использовал эти... мультипроцессоры.
Всё. Ну, короче...
Я найду это третье лабо.
Смысл...
Слушай, ты можешь сам посмотреть.
Смысл в чем? Человеку гораздо проще писать однопоточный код. Ему не хочется думать, что у тебя несколько процессоров.
Человеку, в принципе, не хочется думать.
Да, и поэтому люди пишут однопоточные программы. И они надеются, что процессор каким-то магическим образом это распараллелит. Но так не бывает.
А процессору лень распараллеливать, и он все равно выполняет в одном потоке.
Да.
Ох, жизнь моя.
Но с другой стороны, есть же рынки, которые отличаются от десктопов. То есть, вот, например, сейчас на серверном рынке очень сильно выстрелили армы.
Олег, секундочку,
да,
можно?
Давай.
Все равно сейчас мода на параллельных программистов пошла, то есть на тех, кто умеет параллельный код писать.
Откуда ты это взял? Вот, понимаешь, вера в доброе, хорошее, вечное — это одно, а практика другое.
Просто смотри. У нас, например, в магистратуре целых два или три курса было на тему параллельного программирования.
Замечательно. И что? Ну, а после этого ты приходишь в геймдизайнерскую контору, и тебе говорят: вот, чувак, короче, вот у тебя...
После этого я не пойду в геймдизайнерскую контору.
Ну да. Ну, это в том числе поэтому и Intel продолжает как бы на десктопах доминировать. Что тебе скажу?
Ну, дело в том, что их вот эта прагма, воткнуть в прагму, это тоже хорошо, но не все циклы хорошо параллелятся.
Ну да. Понимаешь, когда ты начинаешь писать игрушку, ты берешь один из готовых движков, Unreal Engine, например, или Unity, и у тебя вопрос уже совершенно другой, ты не можешь пойти и вручную что-то попараллелить.
Или Metal.
Или что?
Или Metal.
Нет, подожди, Metal — это низкоуровневый API. Для отрисовки графики, такой же, как там OpenGL, например. А Unity — это уже готовый движок для создания игрушек. И вопрос в том, что ты не будешь писать свой движок для отображения графики. У тебя нет такой возможности.
Ну а Unity или твой Unreal Engine, он разве не умеет в параллельности?
Он умеет, но плохо.
По умолчанию. Ну, плохо — это лучше, чем совсем никак.
Да. Ну, в смысле, я продолжаю объяснять, почему Intel продолжает выигрывать на десктопных компьютерах.
Ну, причем, ну, не факт, блин, потому что тесты показывают, что как бы и AMD вижу.
Ребят, я сейчас вам покажу один тест. Я на своем компьютере запустил за все время им пользования одну игру — шахматы.
Угу, ну да. Ну это ты.
Не всем нужны игры на компьютере.
Да, не всем нужны игры на компьютере.
Ну, а всякий саппор, наверное, да, будет счастлив.
Но тут проблема... Да, саппор будет счастлив.
Но проблема в том, что, блин, основной гешефт производителем железа делает не саппор.
Сейчас возникает вопрос вообще о месте персональных компьютеров в ближайшем будущем. Обычные среднестатистические люди имеют сейчас телефоны, которые... для их задач ничем не хуже, чем компьютера.
Я не понимаю, как они живут. Я смотрю на свою жену, которая реально получает всю информацию вот с этого вот, вот с этой форточки куда-то. Я не понимаю, как она это делает. Мне это капец как неудобно.
Все равно, когда тебе надо поработать, ты берешь компьютер. Даже элементарно с офисом. У меня просто есть живой пример. Вот у меня брат есть, да? Ему для его цифровой жизни хватало телефона и планшетки. Причем маленький такой планшет, небольшой планшетик, телефон, угу. да? Но пришла задача ему заполнить отчет. Ну, там, надо создать было там несколько Excel-ек. И вот тогда ему понадобился компьютер.
Да. И, ну, и зачем на таком компьютере многоядерные процессоры AMD?
Ну, не знаю, у меня вот он это делал на нетбуке 2011 года с Атомом на борту и двумя гигами оперативки, и 2007 офис там подвисает.
Слушай, элементарно, ну, и современный компьютер нужен для того, чтобы Chrome не тормозил. А у нас сейчас,
ну, да,
а у нас
да,
сейчас
да,
почти
да,
что
да.
все, что ты видишь вокруг себя, это Chrome.
Кстати, Chrome-то параллелится этим способом, но он параллелится только потому, что у него отдельные вкладки, это отдельные процессы.
Ну, слушай, с учетом того, что я вокруг себя вижу постоянно заседание секты 50 вкладочников.
50? У меня около 300 сейчас открыто.
Ну, я образно говорю, то есть я это называю...
Еще один.
Секта 50 вкладочников, то есть, ну, вполне себе реальный кейс.
Да.
Не знаю, для меня больше трех вкладок это уже будет. Я больше трех вкладок в браузере держать не могу.
Потому что иначе это будет митинг вкладок, а это уже запрещено без уведомления.
Да, ну просто понимаешь, я начинаю между ними путаться.
Вот поэтому тебе нужен нормальный браузер, то есть Firefox, в котором есть три style view. Нет, три style view, который отображает все вкладки в том порядке, в виде дерева, как ты их открывал.
Послушай, мне пофиг, как оно отображается, я между ними переключаюсь Ctrl-Tab.
Это пока у тебя их всего 10, или 20, или 50. Да. Будет 300,
конечно,
то все
конечно,
уже.
Да. Не будет 300. Я просто сделал так, чтобы их не было 300.
Не будем шутить про программиста.
А, да.
Да, давай.
Ну гляди, допустим, когда ты пишешь какую-то статью, ну я когда пишу какую-нибудь статью на Хабр, я открываю, допустим, Википедию и начинаю по ссылкам идти в ширину, открывая их все дальше и дальше и дальше, пока не пойму тему. И в результате получается огромное дерево, а потом мне это дерево нужно схлопнуть назад. И из каждой из статей, страниц, которые я прочитал, я беру пару фраз. И это дерево разматываю назад до самого корня.
Кстати, вот про вкладки я могу сказать и хорошее. Мне вот нравится Apple, они, по-моему, еще год назад придумали, что у них теперь, вот если приложение имеет много окошек, все эти окошки можно сделать вкладками в этом приложении. То есть одно окошко и куча вкладочек. Вот это реально удобно, этим ведь пользуюсь.
Ну да. Подожди, в одно приложение
вот
куча вкладочек.
Ну да, то есть не куча окошек у одного приложения, а куча вкладочек.
Так было в Windows 98.
Ну, они сделали так, что это в абсолютно любом приложении, а не только...
Короче, того сделали на уровне оконного менеджера.
Mm-hmm.
Да, на уровне оконного менеджера.
Понятно.
То есть все окошки у тебя становятся вкладочками. Если тебе это интересно, Олег, я тебе скажу, где это включено.
Вот знаете, что, парни, я вам скажу, мы потихонечку подходим к таймингу, но вот что этот год... мы еще что-нибудь обязательно обсудим, но этот год выделяет то, что нет какой-то темы, которая бы запомнилась.
Вот особенно у меня, когда память как у золотой рыбки.
Ну, не знаю насчет твоей...
Не, почему? Мы, например, несколько раз за этот год говорили за уязвимость в Intel ME.
Ну, мы за нее каждый год говорим, и в этом нет какого-то большого дела. Вот, мы весь год говорили за всякие спектры, мелдауны, кто-то даже обещался из Java их подергать, но, видимо, нет.
Ну, оказалось, что все эти патчи, они не работают.
Ну, видимо, ассемблер вызвать из Java очень тяжело.
Очень легко. Нет, проблема в том, что те эксплойты, которые опубликованы на GitHub, они работают очень нестабильно и почти всегда не работают на самом деле. То есть нельзя добиться стабильного воспроизведения проблемы. Нечего дергать. Я ж не буду сам исследовать эту security. Все.
А интересно, а на сяхах тоже не получится?
Так я на сях и дергал.
Он из Java дергал C.
Не, подожди, я вообще из Java ничего не выпускал. Зачем мне это? Я просто хотел проверить, работают ли чертовы эксплойты. Нет, не работают. Они работают один раз из 100. Может, для хакера это нормально, но для того, чтобы написать стабильное воспроизводящееся API, это не нормально, это недостаточно.
Хакер просто эксплойт запускает в контейнеры, поднимает их кубернетисом.
И ждет, пока стрельнет.
ждут, пока стрельнет.
Хакер Опс, надо патентовать.
Да. А чё, норм?
Причем, знаешь, отдельные контейнеры на самом деле обслуживаются отдельными маленькими индусами.
Хакерами.
Да, индусами-хакерами, да. А потом, короче, когда контейнер с индусом отработал, его просто устраняют.
Ну, оплата сдельная песнями и танцами?
Нет, ну, к ним просто киллер выезжает, как бы, и зачищает все эти проблемы.
Что-то мне анекдот вспомнился, как это, если в начале индийского кино в начале висит на стене ружье, значит, к концу фильма оно либо танцует, либо споет.
Ну, баян же. Вот, я сейчас сижу.
Ну, баян.
Кстати, вот...
Кстати, тут недавно Олег в Фейсбуке смешной баян опубликовал, я не знал, что это баян, я его никогда не видел, но в комментариях сказали несколько раз, что это баян.
Я много баянов
прощу. Про послать на Windows 95.
Да, безусловно. Гуртовщики мыши, Александр.
Что?
Гуртовщики мыши. Прикинь, родилось поколение людей, которые не знают гуртовщиков мыши.
Ой.
Ну, дело в том, что у меня компьютер только в 2006 году
появился. Это тебя не оправдывает. В этом подкасте тебя это не оправдывает.
Я понял, ребят, все. С сегодняшнего вечера я, короче, открываю баш и изучаю от первой до последней
стороны. Ты не поверишь, я когда-то на работе задался этим вопросом и таки преуспел.
Так баш же это очень новый сайт. Там нужно начинать с фидо, вот это, самые первые.
Рукащенко, как она там?
Локал, да.
Да, Рукащенко Локал. Прямо вот всю архив это... выгребаешь, пациенты, тороканы, вот это вот все.
Это как старый этот, тоже баян, как это. Кто-нибудь дочитал твиттер до конца, что там в конце?
Окей. Кстати, в этом году, я если я правильно помню, мы очень отмечали то, что, на удивление, у Microsoft была интересная презентация, а у... Apple с Google не очень. Но я честно, хоть убейте, не помню, что на всех трех показывали.
Почему? Стой. Мы хвалили презентацию Apple, где они Mac Mini показали.
А, ну да, ну потому что показали Mac Mini, блин.
Да. Не, ну и Air там красивый.
Слушай, интересный. Ну понимаешь, для меня ноутбук как вас девайса не существует.
О, кстати, я хотел
стать. Ребят, а кто из вас сейчас там бумажки мнет?
Я.
Прекрати.
Я уже просто полчаса над этим думаю. Мне почему-то, когда мы с Олегом разговаривали, Саша молчал. Мне казалось, что это Саша конфеты разворачивал.
Это пакетик из-под чая, на самом деле. Я не думал, что его слышно.
Его прекрасно слышно. Витая пара, мы слышим все.
А вот что хотел сказать. Меня MacBook еще научил не только тому, что чай, ну вы поняли, а еще одной вещи. Идеальной чистоте. Частота должна быть идеальная, потому что если...
Иначе что-то попадет под клавишу и все.
Да, песчинка, попадающая под новую клавишу MacBook, она разламывает клавишу к чертям. Поэтому у тебя...
Ребят, вы можете поболтать минуты три, а кое-какую фигню сейчас Олегу покажу, и ему точно такую же просто надо найти и купить.
О боже, ну давай. Ну, в смысле, ты хочешь показать, что... Ну ладно, давай, ищи.
Я сейчас принесу, покажу.
Он сейчас старый советский ковер принесет, я знаю.
Окей.
Вот, в результате у меня реально появился этот бэкпэк, как это по-русски-то, господи, ранец, рюкзак, в котором я таскаю ноут, и он идеально внутри чистый, там нету крошек, там нету срача, нету всяких этих пакетиков из-под чая и оберток из-под чокопая, вот это всего, чего было всегда.
Ну, ё-моё, как так жить?
Да я вообще не понимаю, то есть я открываю рюкзак и понимаю, что я ничего кроме ноутбука туда положить не могу. И еще пара чистых вещей. Иногда я с двумя рюкзаками хожу.
Один для макбука?
Да, ты не поверишь. Я сначала надеваю на себя рюкзак для макбука, потому что он маленький. И потом рюкзак толстый поверху, который
слушай,
там...
Слушай, то есть один на пузе, один на спине?
Не, оба на спине.
Вот смотри, Олег, показываю первую вещь.
Давай.
А, я вас тоже прокину на полминуты буквально.
Да,
смотрите.
Да.
Смотри,
резиновая видишь? Клавиатура, это как резиновая женщина, только
клавиатура. Нет, это не резиновая клавиатура. Это силиконовая накладка на клавиатуру с рельефом каждой клавиши. И она вот так вот накладывается на клавиатуру сверху, на MacBook. Ага. И никакой мусор, никакой чай, ничего туда не проникает.
Да, и крышка не захлопывается после этого.
Почему нет? Отлично закрывается. Хотя я не знаю, на новых макбуках, на моем закрывается.
Ну, скорее всего, у меня не закрывается по одной простой причине. Там все притерто очень сильно.
Ну, ты погугли этот вопрос. Может, сделают вообще какие-нибудь инфотонки.
Ну, может быть, да, может быть.
Вот, вторая вещь, которая тебе для макбука нужна, это вот такой вот конвертик.
Ага.
Видно? Да. Вот сюда кладется макбук.
Да.
И ему ничто не угрожает.
Вот эта конструкция... И эта конструкция кладется в рюкзак.
Ты не поверишь, я именно так и делаю. Но все.
Да. Не, это не отдельный рюкзачок, видишь, у него нету ручек.
Да, я понимаю.
Самый прикол в том, что у меня рюкзак мой, да, он рассчитан на 15-дюймовый ноутбук. Но когда я кладу свой 13-дюймовый вот в эту фигню, он тютелька в тютельку.
Apple знала размеры.
Да. Ну да, Олег.
Что я хотел сказать, да, что...
Ты что-то говорил?
У тебя... короче, мне очень страшно поломать эту чертову клаву, поэтому я просто кладу все в чистый рюкзак, скажем так.
Саша, то, что я перед этим показываю, это вот такая фигня.
Да я понял, про что ты.
Ну, кстати, у тебя не возникает ощущение, что вот ты сквозь... Ну, не настоящую клавиатуру трогаешь, а вот как резиновую женщину сквозь эту штуку?
Дело в том, что я этой штукой пользовался 2 года после крайнего залития ноутбука, потом осмелел. И самое интересное, непонятно почему, вроде бы вывод динамиков идет вниз у макбука. Но почему-то, когда эту фигню накладываю на клаву, портится звук.
Ну это же Apple, там же все...
Видать, часть звука выходит еще и из клавиатуры.
Тебе нужна Bluetooth-колонка.
У меня Bluetooth AirPods.
А, ну тогда...
Понимаешь, у него проросли яблочные мозгоеды, и они пожирают мозг изнутри.
А куда у тебя провода от них идут?
Я от AirPods?
Да, ладно, плохая шутка.
Не, я специально, кстати, шнурок купил, чтобы их не терять.
Я это называю яблочные мозгоеды.
Ну, кстати, они немножко похожи на сигареты в ушах. Это если человеку вначале 2 сигареты в уши вставить, а потом ладошками хлопнуть.
Ладно, давайте остановимся здесь.
Есть у нас ну да, потому что они еще могут в мозг пролезть, ну, как бы сигареты.
Кстати, ребята, как по-вашему выглядел бы логотип Linux от Яндекс?
Ну там тоже был бы написан Яндекс, а Linux бы вы подразумевали.
Просто мы там недавно фантазировали в чате.
Да, мимо меня, значит, прошло.
А прокрути там недалеко еще.
Да, вот делать мне нечего.
Не знаю, за кадром скажу.
Олег все правильно сказал, я предлагаю закругляться. Как вам такая...
Ну что, у нас больше нечего подвести.
А я что-то не могу...
Саша, хочешь, я предложу тебе прикол? Вот это будет самое правильное, чем надо закончить. Какой-то некой статистикой по подкасту. Не хочешь?
А я сейчас не подниму. Кстати, надо сказать, что во ВКонтакте появились подкасты. Вот тема.
Вот это, кстати, главная тема, потому что эта тема нам очень сильно нравится.
Да,
она... И не потому, что мы любим читать комментарии ВКонтакте, а потому
аудитория
что...
Аудитория новая появилась.
Да, появилась новая аудитория. К нам вот в чатик набежало много народу. Спасибо им за то, что они нас слушают, к нам приходят, с нами общаются.
Вот. А по подкасту, если статистику подводить, она достаточно уныленькая, потому что у нас таки поменялся общий настрой там с телефончиков на более гиковские темы. И это многие.
Ну, мы уже год вещаем в этом формате.
Но тем не менее. Народ как-то это... Нас не угадаешь, знаешь, бывают одни выпуски, кажется, ну, хардкорищем, сейчас 2 человека послушают, 3 удалят. Вот. Но нет, заходит. То есть здесь вообще... Подкаст, он...
Не, ну, по-моему, все так...
Здесь голосом Голыдина. Да-да. Подкаст, он, зараза, непредсказуемый.
Ну вот, я просто о чем. Ну, все-таки, по-моему, прослушивания у нас прибавились с тех пор, как ВКонтакте подкасты
запустили. Ну да,
запустили.
За счет ВКонтакте, потому что если оттуда приходит там по 150-200 человек еще дополнительно.
Хотя, судя по комментариям к подкасту, в 2019, уже считай, 2019 году, еще не все пользователи интернета знают, что такое подкаст.
Ну да, но тем не менее, чем мне нравится ВКонтакте как платформа, именно тем, что там люди привыкли писать комментарии, хоть какую-то обратную связь, но оставляют.
Но дело в том, что, понимаешь, они пишут комментарии, вот. Понимаешь, главный принцип это написать комментарий. Как я тут недавно анекдот прочитал, меня поражает, как много людей ходит в туалет с фломастерами.
В смысле, а что они там с фломастерами делают? Куда они их вставляют?
Они никуда не вставляют.
Еще и не вставляют никуда. Это все очень странно.
Ты надписи в туалетах видел фломастером?
Нет, ни разу в своем туалете не писал. Ну я в чужие не хожу, да. Ну я терплю, пока домой не дойду.
Оставим эту тему.
Все свое ношу с собой, да, Олег?
Да, у меня зато, кстати, есть переносной сортир, это очень интересно. Туда заливаются всякие химикалии, растворяют все что угодно.
Парни, давайте это оставим уже за эфиром.
Для после шоу.
Так что давайте, наверное, закруглимся. Это был подкаст «Святая пара» за номером 313. На этой циферке мы, наверное, остановимся в этом году. Не знаю, может быть, еще у нас возникнет желание поговорить о, ну, как мы...
Или поиграть
в Overwatch. Или поиграть во что-то. Не знаю, мы, ребята, непредсказуемы вдруг. Так что всех с наступающим. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Всем стабильного коннекта и всем пока.